Глава 34. Выйдя из клуба «Нахтигаль», Франц Бивен решил отправиться к проституткам. Дело не терпело отлагательств. Ему срочно требовалось избавиться от всех мужских запахов, липнущих к коже. Он нашел свою машину, шофера он отпустил и двинулся на юго-запад, в Нойкёльн, где располагался Клара Хаус, хорошо известный офицерам СС. Не бордель в прямом смысле, а бар, где царила такая мания всего нацистского, что девицы не требовали ни денег, ни чувств, если на вас был мундир. У Бивена кружилась голова, но не от алкоголя, а от откровений Крауса, который больше запутал его, чем помог. Только-только он обнаружил серьезную улику, как этот коротышка начал морочить ему голову с нами и бессознательным. После ухода Симона он задал несколько вопросов Вилли Беккеру. Скользкий тип и даже очень скользкий. Но он никак не мог убить этих несчастных девиц и уж тем более изувечить Ленни Лоренц, которая, судя по всему, была его лучшей подругой. По поводу его писем к Ленни и содержащихся в них расчетах, Беккер был весьма уклончив. Наверняка речь шла о каких-нибудь темных финансовых махинациях, не представляющих интереса для расследования, и Бивену оставалось только удивляться, зачем это могло понадобиться весьма обеспеченной женщине. Вот о таких и говорят, что Горбатова могила исправит. Бивену понравилась их краткая беседа. Вилли — педик, но крепкий орешек, напомнил ему времена СА. Он бы понравился Рему и его клики извращенцев и налетчиков. Мир праху их. Бивен ушел с тяжестью на сердце, но он так и не сказал Вилли о смерти Лени. Секретность превыше всего. От Нолендорфплац до Нойкёльна не ближний свет. Плестись и плестись. Но берлинская ночь была тиха и пустынна. На своем «Мерседесе» он долетел быстро. Вскоре уже показался бар «Клара Хаус». Он терпеть не мог это место, но у него не было ни любовницы, ни свободного времени, чтобы решить насущную проблему. Так или иначе, придется лезть в эту дыру. Паркуясь, он опять подумал о Нахтигале, о месиве переплетенных мужских тел, вызвавших у него такое отвращение. Ему рассказывали, что во времена античных греков, а значит, на вершине культуры, все поголовно были содомитами. Привет, цивилизация! Он свернул на Рикештрассе, потом на маленькую перпендикулярную улочку, где разместилась Клара со своими девочками. Вход в дом, кстати, не бросавшийся в глаза, охранялся часовыми в форме. Действительно, очень закрытый клуб. Ему пришлось показать свой значок, чтобы войти, он же по-прежнему был в штатском. Оказавшись внутри, он сказал себе, что Симон Краус прав. Он, Бивен, совершенно запутался в этом деле. И цеплялся за историю с кинжалом только потому, что это была единственная материальная зацепка. Он даже не пытался разобраться в побудительных причинах убийцы, так как был на это не способен. Он оставался всего лишь мужланом, попавшим в золотопогонники. Чтобы понять такого убийцу и почуять его след, нужно быть как Краус, закомплексованным, порочным, на «ты» с психозами. Зайдя в главный зал, Бивен произвел немалый эффект. Он был единственным в смокинге. Это могло бы стать преимуществом, но только не в дешевой дыре, где девицы текли исключительно от фуражек и дубовых листьев. К счастью, его физиономия была выразительней любого мундира. Прежде это местечко не казалось ему до такой степени отвратным. Большое помещение с серыми стенами, слева бар, в центре танцпол, вокруг столики. Густой застоявшийся дым стлался по потолку, и все пропиталось запахом пива, слившимся с вонью мочи. Мебель дешевая, окна задернуты сальными занавесками, на полу мокрые пятна. В глубине лестница, ведущая в номера. Бивен направился к бару, пытаясь продышаться в этом смраде. Дым стоял такой плотный, что за 3 метра ничего нельзя разглядеть. Он заказал шнапс и, опершись о стойку, обернулся, оглядывая театр действий. Натуральная жуть. Надравшийся офицер приставал к маленькой блондинке, желая выяснить, пукает ли она, когда писает. Другой расхристанный тип шарил между ногами подружки, пытаясь другой рукой вытащить свой прибор. И, кажется, не мог выбрать между ширинкой и кобурой. Несколько полуголых парочек танцевали, вернее, пошатывались под звуки игривой песенки. Речь в ней шла об охотниках и ласках. Скорее всего, имелись в виду зверьки. Но граммофон был таким паршивым, что толком разобрать слова не представлялось возможным. Ему вспомнилось замечание Лоренца, маленького банкира в Пенсне. «В теперешней Германии любви больше нет места». Когда вдовец произнес эти слова, гестаповец чуть не рассмеялся над такой наивностью. А ведь тот сказал истинную правду. Даже ненависть, его собственная ненависть, которую Бивен лелеял как сокровище, утратила свою силу. Все чувства, и добрые, и злые, отныне были покрыты слоем омерзительной грязи. Он положил на стойку монету и направился к выходу. Ничто здесь не стоило и одной минуты потерянного сна. В тот момент, когда он откидывал занавеску у входной двери, на него налетел вновь прибывший. «А ты здесь откуда взялся?» — воскликнул Бивен, узнав Динамо. «За тобой пришел». «А как ты узнал, что я здесь?» «Шпионить за шефом — профессиональный рефлекс любого гестаповца». «Чего тебе надо?» «Нашелся гауптман Макс Винер».
«Где?»
«На картофельном поле. Его закопали не очень глубоко.